Хорошо, открывайте тогда, если вы готовы идти дальше, открывайте Библию, Псалом 102. Псалом 102. Первый и второй стих. Тема проповеди – сила хвалы и поклонение. И здесь я буквально прочитаю два стиха из Псалма Давида, песни Давида, которые Давид сочинил. И он не только слова сочинил, это были рифмованные слова, также и музыку он в свое время написал для этих слов, которые пели в свое время. И здесь следующее написано. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Как вы думаете, Давид, который был Божьим человеком и пророком, кому он написал эти слова? Кто-то говорит Богу, кто-то вообще ничего не говорит. Ну, кто-то говорит, нам написал эти слова. Ну, все гораздо проще, правильно. Там написано, Давид пишет слова, «Благослови душа моя Господа». Давид пишет песню самому себе, и он говорит, «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». И дальше, «Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Знаете, почему Давид написал эти слова? Потому что забывал благодеяния Господа. Это глубоко. Когда человек пишет себе, не забывай, знаете почему? Забывается. Очевидно, существуют, были такие проблемы в жизни Давида. И Давид здесь в таком повелительном наклонении пишет. Благослови, душа моя Господа. Знаете, почему он так пишет? Потому что его душа не всегда хотела благословлять Господа. Это ваша душа всегда хочет благословлять Господа. А у Давида так не было. Он иногда не хотел благословлять Господа. Его душа иногда не желала благословлять Господа. Его душа чувствовала совсем другое. Ему не хотелось, что такое благословлять? Говорить благослова, то есть хорошие слова Богу. Благословлять – это говорить хорошие слова Богу. Это означает, что его душа не всегда хотела говорить хорошие слова Богу. В некоторых псалмах он пишет там, что он плакал, что он молился, простил, что Бог простил там его и помог ему, и спас его, и так далее. Знаете, он даже в одном псалме говорит, что моя подушка была мокрая от слез. Это ближе для нашей души. Знаете, наша душа – это особенная часть нашего естества. Если мы... Знаете, немножко так под увеличительным стеклом рассмотрим свою душевную часть жизни, то мы обнаружим, что в нашей душе бывают какие угодно чувства. У нас бывают чувства нежелания вообще идти на собрание, нежелания вообще служить Богу. Знаете, если бы мы с вами решили так, я буду делать, что хочет моя душа, мы бы с вами бросили бы учебу, бросили бы работу, купили бы мешок попкорна, включили телевизор и сидели бы, смотрели день и ночь. Или рядом с интернетом сидели бы. Если бы мы свою душу слушали, вот чего хочет моя душа, вот чего она хочет. Вот, она тебя увела бы сразу же. Что, она не хочет заботиться о чем-то, не хочет напрягаться, что-то зубрить, учить, работать. Не надо, душенька хочет расслабиться и ничего не делать. Поэтому, дорогие, Давид это понял. Будучи Божьим человеком и очень мудрым человеком, он понял, что душа бывает опасной. Собственная душа может быть абсолютно опасной. Душа может увести от Бога, увести от правильных вещей. Душа с ее импульсами О, я чувствую. О, я ничего не чувствую. А я вообще чувствую, что ничего не чувствую. Душа – это, скажем, часть нашего естества. Но наша душа, она нуждается в таком отношении, которое Давид, он как бы, ну, как сказать, задекларировал в этом псалме. Он показал, что нужно делать с душою. Он говорит: благослови, душа моя, Господа. Наша душа нуждается, знаете, в чем? В наших с вами решениях. В наших с вами решениях. Нам нужно решать. Не хочется, а я не хочу. Знаете, как бывает, дети, ну вы так никогда не делали. Иди делай уроки, не хочу. Иди делай уроки, не хочу, не буду. Вы когда-нибудь видели ребенка, который падает на пол и бьет ногами по полу? Почему? А душа его не хочет. А что вы заставляете душу этого ребеночка? А он не хочет слушаться своих родителей. А он не хочет убирать за собой мусор. А он не хочет убирать в своей комнате. А он ничего не хочет. Вот поэтому Давид и говорит в повелительном тоне. Говорит: душа, другим словом, берет свою душу. Вот так. Ты, душа, слушай меня внимательно. Я не буду делать то, что ты думаешь или что хочешь. Я скажу тебе, что мы будем делать. Будем делать то, что я решаю. А я решил, что мы будем благословлять Господа. А ну-ка, душенька, начинай. Вы когда-нибудь чувствовали то, когда ваша душа не хочет ничего? Ну, возможно, другие люди чувствовали, возможно, вы не чувствовали. Когда душа не хочет идти на собрание, молиться, читать Библию, прославлять Бога. Ну и ладно, если уже доходит там до какой-то проблемы, на самом деле какие-то неприятности, ну ладно, можно еще прийти там, поплакаться перед Богом: Господи, помоги, Господи, ты видишь, Господи, помилуй, Господи, ты знаешь, мне нужна твоя помощь. Но еще на это, может быть, и силы хватит. А стать пред Богом и говорить: Бог, ты великий, ты прекрасный, ты человеколюбивый, ты Бог милостивый, ты благ и милость твоя вовек. Вот так представляете? Ни с того, ни с сего. Господи, слава тебе! Душа не позволит. Она этого не хочет. Она, во-первых, забывает, у нее память короткая. Она забывает о том, что ты спасен, что твое имя записано на небесах, что Бог сделал для тебя грандиозные вещи, что ты имеешь столько хорошего от Бога, столько на самом деле ангелы Божьи окружают, за тобой буквально поспевают, чтобы хранить тебя, заботиться о тебе, чтобы хранить тебя от всякого зла. Знаете, вот я хочу показать на этим местом Писания, что наша душа, в ней есть не только положительные, важные вещи в нашей душе, часть нашей души – это наш разум, интеллект. Но я говорю больше о чувствах, об наших эмоциях. В нашей душе не только есть положительные стороны. Например, эмоции – это то, что украшает нашу жизнь. Представьте свою жизнь без эмоций. Это кошмар, правда же? Все плоско. Все одинаково. Каждый день все то же самое. Не шелохнется. Это кошмарная жизнь. Скажем, эмоции – это как краски на картине. Не просто черно-белые, а красные, зеленые, синие и так далее, и так далее. Нам нужны эмоции, с этим все в порядке. Но с другой, есть другая сторона нашей души. То, что наши эмоции не всегда разумные, не всегда правильные, не всегда справедливые, не всегда честные, не всегда порядочные. А я хочу ее. А что дальше? Я хотел заткнуть, сказать свою душу. Так нельзя, наверное, на проповеди говорить. Закрой рот своей душе. Заткнись, замолчи. Ты что? Если бы все наши эмоции, они бы писались бы на нас, сейчас я чувствую вот это. Какой кошмар. Представляете, проповедник проповедует, а здесь написано: надоел. Уй. Если бы то, что ты чувствуешь, оно вот так все обнаруживалось, это был бы кошмар. Но даже если это не обнаруживается, это не значит, что от этого легче. Не так ли это? Очень важно, чтобы мы понимали, что наша душа, она как лошадь. И хорошо, что если она объезженная и обузданная. Потому что если ты, у тебя есть лошадь, которая абсолютно дикая, она тебя унесет туда, куда ты даже не представляешь куда. Что произойдет в следующую минуту, ты не знаешь. Вдруг ни с того, ни с сего. Вокруг тебя народ, а тебе плакать захотелось. Ты думаешь, о Боже, что же мне делать? Она... Ой, думаешь, ой, мне же стыдно. Ой. Если душу свою не тормозить, не обуздывать, если она становится бесконтрольной, ты можешь вдруг рассмеяться, когда все на похоронах. И будешь думать, о Боже, что со мной творится? Я что, уже мне крыша? Что со мной происходит? Я скажу вам, очень важно свою душу держать на правильном месте и обуздывать. Поэтому, когда Давид пишет этот псалом, он говорит своей душе, душа, душенька, благословляй Господа. А ну-ка, давай руки подымай. Нет, давай подымай руки. Не буду. Поднимай руки. Начинай славить Господа. Не хочу. Я не чувствую, что я должен славить Господа сейчас. Мне что-нибудь спеть такое. У нас таких песен полно, знаете, таких вот душевненьких, душевненьких. Что-нибудь такое. Я даже их не помню ни одной, честно говоря, они в голову даже не лезут. Правда, у нас много таких странных песен, даже в церкви. Недуховных абсолютно. Ну давай, слава Господу. Вот плакать хочется, слава Господа. Чувствую себя одиноким, как-то денег не хватает. Славить Господа, что ли? Я скажу вам, Давид что он делал? Говорит, славь Господа. А ну-ка давай, славь Господа. Слава тебе. Давай еще. Слава тебе. Не пойдет, давай лучше славь Господа. Слава тебе. Слава тебе, Господь. И знаете, что делал Давид? Он это делал самим собой. Он заставлял себя это делать. Он говорил своей душе, а теперь вспомни теперь, что Бог хорошего для тебя сделал. Да ничего не помню я. Давай вспоминай. Да ничего он для меня не сделал вообще. Давай подожди, давай подумаем вместе. А, хорошо. Иисус Христос умер за тебя на кресте? Да. Он взял твои грехи на себя? Угу. Но это же здорово. Да. А чего, почему не видно? Моя душа такая. Ну так может надо сказать Богу спасибо за это?
Спасибо.
Но он же не только умер за тебя, не только пролил свою кровь и простил твои грехи, он же спас тебя.
Да.
А знаешь, от чего спас?
Да.
От чего спас?
Ну, от ада.
А знаешь, что такое ад?
Немножко.
Ад – это место мучений. Вечное место мучений. Представьте себе. Ад – это место, откуда нет выхода. Место, где немного Библия говорит об аде. Библия говорит, что там будет плач и скрежет зубов. Люди будут скрежетать зубами от боли, которая будет переполнять их естество. И будет плач, люди будут рыдать. Они будут проклинать свою жизнь, земную жизнь. Будут каяться, может быть, но это покаяние не будет иметь никакого значения. Потому что крови там нет, Иисуса Христа в аду. И там написано, что там также сера. Это, там написано, что там червь не умирает. Там написано огонь. Люди в огне находятся. Да. То есть некоторые детали написаны. Совсем чуть-чуть, чтобы понятно было, что это... Самое ужасное место из всего, которое существует во Вселенной. Когда Иисус Христос молился в Гефсиманском саду, и Он просил, пронеси эту чашу мимо меня. Знаете, Библия говорит, что Он был услышан за свое благоговение. Тогда вопрос возникает, тогда почему Он оказался на кресте? Дело в том, что не о кресте Он молился. Он молился об аде, о том, чтобы там, вот что пугало его больше всего, его пугал ад. Послушайте, распятие – это одна из самых жестоких форм казни. Римская империя в истории была одной из самых жестоких империй. Ее называли «железная империя». То есть были империи до римской, но ни одна из них не имела такой жестокости внутри себя, как Римская империя. И именно Римская империя изобрела, или использовала, скажем так правильно, я не помню, кто изобрел, но именно они использовали очень широко распятие. В древности о распятии не шла речь, потому что не было такой казни распятия. Хотя уже мы находим, что Давид, он уже говорит о распятии, пророчествует. За сколько времени, за лет, я не готов сейчас сказать, минимум 1000 лет до того, как распятие начали использовать, Давид уже говорит о этой форме казни. Что такое распятие? Распятие, я не говорю о страданиях, это то, что пробиваются в этих местах руки, прибиваются гвоздями к дереву, к кресту, ноги, дереву, и человек умирает от удушья. То есть ученые, медики, они доказали это, что человек, когда висит вот так, его грудная клетка сдавлена, и он задыхается. Для того, чтобы ему сделать вдох, ему нужно подтянуться на этих руках и ногах. Таким образом, человек сам себя истязает. Каждый новый вздох, он должен подняться, потянуться на гвоздях и раздирает себя снова и снова, снова и снова. Каждый новый вздох – это боль, которая пронизывает все его тело. Я уже не говорю о позоре, потому что абсолютно голыми они висели, абсолютно без всяких повязок. Это была позорная казнь. Без всякой воды, без ничего, на солнце палящем, там на востоке. И они раздирали постоянно сами свои раны. Вот что такое распятие. Дорогие, Иисус не боялся распятия. Он боялся ада. Если это распятие, это жестокая казнь, не является такой уж страшной, то каков же ад? Библия говорит, что ад сотворен для ангелов, и для дьявола и ангелов его. Ад не сотворен для человека. Он сотворен для дьявола и ангелов его. Библия говорит об ангелах, которые не сохранили своего достоинства. И знаете, и Библия также говорит, что мы не должны слишком глубоко углубляться в эту область, потому что она не дана людям. Это что-то, что происходило до сотворения человека между Богом и частью ангелов, которые отступили от Бога во главе с Херувимом осеняющим, которого мы знаем как ангел. И у Бога свои счеты. Он разбирается. Там есть свой порядок взаимоотношений, который мы умом не понимаем. Вы понимаете? Поэтому, когда мы придем на небо и уже непосредственно будем на небе, я думаю, что много откроется, мы поймем, что Бог был все еще свят и справедлив и сделал все правильным образом. Я обычно говорю об аде так, чтобы было понятно тем людям, которые, может быть, все-таки хотят получить какой-то более логичный ответ. Я обычно спрашиваю, а в вашем доме есть мусорное ведро? У меня к вам вопрос. У кого из вас есть мусорное ведро? Поднимите руку. Ну, еще раз поднимите, чтобы я увидел. Слава Богу. Я хочу знать, кто выбрасывает бумажки на улицу просто, знаете. Если нет ведра, а мусорного, то мусорный станок нужно девать. Откуда мусор на улицах? Наверное, у кого-то нет мусорного ведра. Но теперь второй вопрос. Скажите, в таком случае, мусорное ведро – это плохо или хорошо? Так все-таки, мусорное ведро – это плохо или хорошо? Правильно? Слава Богу за мусорное ведро. Это обеспечивает порядок и чистоту в том месте, где вы живете. Не так ли это? Позвольте мне сказать, что ад – это мусорное ведро во Вселенной, которое существует для дьявола и ангелов его, не для человека. Но люди, которые откажутся принять дар – спасение, которые отвергнут жертву Иисуса Христа и скажут, нам твоя жертва и кровь не нужна, мы выбираем грех, мы хотим греха в своей жизни, эти люди будут в аду. И здесь нет третьего варианта. Это означает, что люди сами по собственному выбору, они окажутся в аду. Не потому, что Бог этого хотел. Или Бог чего-то не сделал для того, чтобы людей спасти. Все совершено. Все сделано. И в Ветхом Завете была возможность спасаться. И в Новом Завете. Абсолютная такая простой доступ к спасению через веру в Иисуса Христа. Итак, попал в ад, нет чистилища, нет возможности вымолить кого-то, нет возможности перевести из ада на небо. Ничего нельзя изменить абсолютно. И речь идет не о мучениях в течение месяца, года, 10 лет, 100 лет, 1000 лет или 1 000 000 лет. Речь идет о вечном мучении, которое никогда не закончится. Вы слышите меня? Нигде нет в Библии, что мучение, или, скажем, ад прекратит свое существование. И что мучение когда-нибудь прервется. И у людей появится шанс в аду. Нет такого в Библии. Есть философии. Есть такие религиозные предрассудки. И знаете, и много разных таких, как бы, такой на гуманной такой почве рассуждений, что ну Бог все равно как-то их спасет. Нет, все совершено. Люди выбрали ад, и они там по собственному выбору. Они отказались принять помощь от Бога, поэтому они пошли в ад. Никакого возврата, никакого изменения. Ничего нельзя поменять, только представьте себе. Тут руку поцарапаешь, и больно, и ай-ай-ай. Но представьте себе место постоянных мучений, страданий, ужасных страданий. Потому что Библия говорит, что возмездие за грех – смерть. Это постоянно муки смерти, которые человек, выбрав, будет пожинать всю вечность. Дорогие, послушайте, я говорю о чем? О том, что Иисус все совершил, чтобы спасти людей от ада. Он пошел на крест, заплатил цену своей смертью за каждого человека, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому, говоря о спасении, мы говорим о чем? Первое, что Бог спас от ада. Душенька, Бог тебя от ада спас. Да? От ада спас. Но он не дал мне велосипед. А я просил у него велосипед. Душа бывает странная, вы знаете. И очень важно, чтобы мы понимали. Знаете, вот было правильное понимание, что наша душа иногда, она убогая, узкая. И бывает даже абсолютно бестолковая. Ей нужно толк как-то вталкивать, что ли. Нужно говорить свои, то есть направлять свою душу. Иначе, если мы этого не делаем, дорогие, послушайте, если мы плывем по волнам своих чувств и эмоций, по своей душе, это всегда закончится трагедией. Вы слышите меня? Это всегда закончится крахом. Это всегда закончится разбитым сердцем. Это всегда закончится разбитой жизнью. И закончится этими песнями про соль на рану. И я там все такое, знаете, мир поет эти песни вовсю. Ты меня там полюбила, ты меня там бросила. Там, ты меня там с другим перепутала там и все такое. И пошло, и поехало. Все столько такой глупости. И мир поет вовсю, получает такие там премии, Оскары, тра-ля-ля, за абсолютную глупость. Только потому, что отказались поверить Богу и послушать, что Бог говорит, что душа, ее нельзя пускать на самотек, ее нужно направлять. Давид говорит: благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность, то все мое естество, святое имя Его, и не забывай благодеяние Его. Вспомни, что Бог тебя спас от ада. Давай славу Господа. Слава тебе, Господь, что ты спас меня от ада. И вдруг начинает это понимание приходить. Вау, а я спасен от ада. Не только спасен от ада. Библия говорит, что наши имена записаны в книге жизни на небесах. Так Библия говорит. Мы свои, уже свои Богу. Ой, пастор, это такая непопулярная проповедь. Она такая древняя, она такая... Слава Богу за древние истины! Все эти современные и ультрасовременные идеи, они как heavy metal. Пришли, ушли, и все забыли за него. Ну, может, пока, может, еще не все забыли. Ну, я так образно говоря, знаете. Есть такие мимолетные вещи, которые приходят и уходят. И все даже забывают и не помнят об этом. Много разных идей, много разных импульсов было в истории различных. Они приходили и уходили, дорогие. Но есть истины, которым тысячи лет. И они, как, знаете, они стоят как столпы в этом мире, которые держат на себе все человечество. И мы говорим сегодня о таких истинах, о спасении, о небесах, о том, как Библия говорит, наше же жительство на небесах. Это означает, что прожив свою жизнь, поверьте, она проходит быстро. Поверьте, что внутри себя мне 20. Просто не сильно видно за этой оболочкой. И седых волос только больше становится. Я хочу вам сказать, жизнь проходит очень быстро. Спросите у пожилых людей, ну как они? Они скажут, вот так пролетело, как мгновение. Жизнь проходит быстро. Что потом? А ничего страшного. Потому что Иисус или Библия говорит, что верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную. И мы уже имеем эту вечную жизнь. Мы сейчас живем этой вечной жизнью. И придет время, мы поменяем обстановку вокруг себя. Мы поживем на этой земле долго. И это Библия об этом много говорит, я не буду этого касаться. Но придет время, когда мы оставим эту землю, и Библия говорит, что мы будем на небесах. На том месте, о котором написано, что глаз такого не видел, ухо такого не слышало, не приходило то на сердце человеку. То есть в самых безумных мечтах и фантазиях люди не могли представить себе то, что Бог приготовил для любящих Его. Так написано в Библии. Небеса – это самое лучшее место во Вселенной, которое Бог приготовил для тех, кто любит Его, верует, следует за Ним, где соберутся святые люди, настоящие герои. Настоящие герои, которые на земле творили большие дела, которые жили для чего-то важного и большого, на самом деле состоялись, исполнили призвание свое. Эти люди, прекрасные люди, соберутся там, на небесах. Об этом говорит Библия. Библия говорит о небесах. И там записано твое имя. Тебя знают на небесах. Скажите вслух ваше имя. Скажите. Скажите громче. А ну еще раз, я не услышал, например, ваше имя. Спасибо, да. Спасибо. И я хотел бы вам сказать, когда вы говорите ваше имя, на небесах оно звучит. Не каждое имя звучит на небесах. Не каждое имя ангелы знают, дорогие. Не каждое имя Отец Небесный знает. Не каждый принят. Дорогие, но твое имя записано на небесах. Вы знаете, как на земле бывают, есть понятие, как тусовки, да? А вот эти с теми не тусуются. А у них какая-то вот элитная тусовочка. А вот бы вот быть вот в этой тусовочке. Знаете, вот есть такие заморочки среди молодежи, правда? Ну, и так, между нами, да, есть такое? Дорогие, есть самая лучшая тусовка. Конечно, это может быть не совсем так красиво по-библейски сказано, но есть круг людей, которые вокруг Бога, Его славы, Его святости, Его любви, Его красоты. Люди, которые преображались в Его образ, которые на самом деле прекрасны по сути своей. Вот это общество существует. Всегда существовало. и существует. И Бог взял тебя и поместил тебя, и сделал частью этого круга, этого общества, где Он в центре. Вы слышите меня? Дорогие братья и сестры, вы здесь сейчас? Все равно у меня нет велосипеда. Это твоя душа ноет. Ну, закрой же рот. Хватит, достало. Давай, начинай славить Господа за то, что избавлен от ада, за то, что имя записано на небесах, за то, что Иисус Христос твой Господь, за то, что Он простил твои грехи, за то, что Он взял твои болезни на Себя, за то, что Он освободил от тебя от проклятия, за то, что Он взял твою бедность на Себя, твое одиночество, твои неудачи, твое поражение, твои слабости. Он взял на Себя и подарил тебе новую жизнь. А я так не чувствую. Я так не чувствую. И вообще, я сейчас уйду. Еще одно. Я не выдержу больше такого. Моя душа, она не выдержит такого. Ты когда-нибудь возьмешь свою душеньку, поставишь на место или нет? Она уже хочет кофе попить. Уже кафе. Скучает по кафе. И знаете, я вчера был в католическом храме. Меня пригласили, там был день рождения у епископа Донецкого Харьковского. И он пригласил, у нас хорошие отношения с ним, мы давно общаемся, знаем друг друга. И он пригласил меня, и там было две части. Утром служение, вечером было еще в ресторане встреча. Но я решил пойти лучше на служение. Так как суббота подготовка к собранию, я не мог целый день провести там. Я взял время для служения, и я был там в этом храме католическом. И все служение там простоял, братья и сестры. Больше 2 часов. Наверное, 2.5 часа мы стояли. Там какое-то время мне дали стульчик посидеть, знаете, но там, смотри, бабушки сидят, и я. Некоторые. И то это короткое время. Чуть постояли, опять стоим. Практически все время почти стояли. И знаете, я подумал, стоп. Наши люди до церкви высидеть не могут. А там стоять надо. Я скажу, я чувствовал, что я не привык стоять. Чувствую так, ох, и так. Думаю, надо привыкать к этому. Надо приучать себя. Я думаю, я тебя утешил себя тем, что у нас все-таки стулья есть у нас в церкви. Слава Богу, прогресс. А кто-то стоит. Все собрание. Стоит. И там стояла группа людей. Я не знаю, сколько там было людей в храме. Там стояли люди, пожилые, молодые, разного возраста. И 2.5 часа стояли. А моя душенька не может даже высидеть. А может, пора уже ей привести в чувство, а? Может, пора уже ей поставить на место? Но не вечно же ходить за ней и вытирать после нее все, что она оставляет. Дорогой, я проповедую о других людях, не о тебе. Я о всех остальных. А может быть, все-таки стоит взяться за свою душу и приводить ее в чувство и порядок. Церковь – это лучшее место. И тебе говорят, скажи аминь, твоя душенька. Аминь скажи. Аминь. Ну, третий раз. Аминь. Фух, выдавили. Ой, какой я герой. Я даже аминь сказал. Все, награда на небе будет. Бирка от бублика за такое дело Божье. Или руки поднимем, давайте. Или давайте воскликнем Господу. Или давайте пошумим, давайте. И душа там начинает. Очень важно, чтобы мы с вами чему-то научили. Знаете, Давид, я взял не случайно псалом Давида, он был успешный человек. Одно из того, почему он был успешный человек, что он не шел за своей душой. Он ставил ее на место. Он мог управлять своими эмоциями. Он решал, что ему делать. Он знал, что надо славить Господа. Даже если я не чувствую, что я хочу славить Господа, я все равно буду славить Господа. Я буду прославлять моего Господа. Я не чувствую, что я хочу поднимать руки, а я, наоборот, буду поднимать руки. А я не чувствую, что я хочу танцевать пред Богом, а тогда я буду наоборот танцевать пред Богом. А я не чувствую, что я хочу кричать пред Богом, тогда я наоборот буду кричать пред Богом. Вот таким был Давид. Надо было танцевать, он танцевал. Даже если там смотрели на него, а чего-то он скачет там. Его жена, ему холодно же, уничижала ее в своем сердце. И там, возможно, не одна была такая, но он решил для себя, я буду делать то, что нравится моему Господу. Я выбираю, что мне делать. И моя душа мне не указ. Я принимаю свои собственные решения. Если ты научишься принимать свои собственные решения внутри себя, тогда ты будешь сильным человеком, дорогие. Тогда ты не будешь идти на поводу у других. Кто-нибудь только подул на тебя, и ты уже, ой, на меня плохо посмотрели. А что бы мне подумали? Ой, что фигня? Почему они на меня смотрят? Почему они на меня смотрят? Они на меня смотрят. Падаю в обморок. Они плохо на меня посмотрели, они плохо мне сказали. Столько всякой глупости в этом мире. Вы меня слышите? Ай, пастор, ты не знаешь, что обо мне говорят? А ты не знаешь, что обо мне говорят? А ты, может быть, не обратил внимания, что на Иисуса Христа говорили? Что на Него говорили? Что Он дьявол вообще? Что Он бесовским духом изгоняет бесов? Что Он обольщает людей? Что Он заставляет не платить налоги? И многое, и храм собирается разрушить. Ну, там построить это не забывали, а главное, что разрушить храм, который строили. И многое всякой гадости говорили. Ну и что, что говорят? Если ты не научишься управлять своей душой, ты будешь, знаете, как червяком на каждом крючке. Каждый будет нанизывать тебя и рыбачить тобой. Очень важно, чтобы ты научился, тренировал свою душу. Ой, пастор, я уже хочу смотреть телевизор. Жду не дождусь. Включу свой фильм и буду смотреть. Мне так хорошо, уютно, когда я сижу, смотрю телевизор. Никто мне ничего такого не говорит. Все так. Дорогие, телевизор не поможет тебе, когда тебе помощь нужна будет. Телевизор еще никого не спас, никого не научил, никому мудрости не добавил еще телевизор. Ни одному человеку. Если бы телевидение не воспитывало и положительную сторону людей, у нас бы общество было бы золотым. Золотым, но оно разлагается. Оно становится все худше и хуже. Почему? Потому что воспитывается у экранов телевизоров. Мы должны научиться, дорогие братья и сестры. Мы должны на самом деле тренировать свою душу. И когда мы приходим на собрание, приходить вовремя. Не через полчаса появился по коридору, там бродил, уже 5 километров нашагал там по всем лестницам, которые у нас есть. Потом выглянул раз, еще раз выглянул. Знакомый есть кто-нибудь? Петя, Вася, Коля там. Это тоже, наверное, бродят. Пойду их искать. Потом заглянул, а вот Вася здесь, Петя. А, хорошо, пойду сяду, посижу. Знаете, дорогие, так важно, чтобы мы себя дисциплинировали. Пришел на молодежное собрание, в коридоре простоял, всем переговорил, кофе попил. Я на молодежном собрании был. Мама довольная, наверное. Наверное, думает, ой, фух, даже пылинки себе сдувает. Мой сыночек и моя дочечка ходят на молодежное собрание, толк будет. А откуда она знает, где ее дочечка или сыночек? Бывает в это время? Я, например, узнал, что там какие-то бревна есть, какие-то там перила, где сидят. Столько разных точек вокруг церкви появилось. Где там тусуются одни там, там влюбленные, там какие-то, в общем, левый край, там правый край, центристы там всякие, разного рода, знаете. Чего-то только тут нет. Это точно, как Иисус сказал, недалеко ты от Царства Божьего, рядом ходил. Никогда не казался там. Знаете, я думаю о том, что на самом деле нам важно приводить свою жизнь в порядок. И, возможно, тебе папа и мама пытаются это сказать, может быть. Папа и мама много не знают, они уже ничего не понимают. Они много чего понимают, особенно если они верующие. Конечно, если неверующие, понятно, что у них другая программа, другие взгляды на жизнь. Но очень важно, чтобы мы с вами учились, воспитывали свою душу, тренировали. И особенно, когда мы начинаем славить Бога, когда мы получаем призыв, мы приходим вовремя на собрание и уходим вовремя собрания. Вау! Это из области фантастики. Я знаю, что 7:30 у нас должно быть закончено собрание, может, снова на 7 переведем летом, но еще немножко времени я возьму. Дорогие, конечно, это вступление к моей проповеди. Очевидно, Грентон знает, что я даже не подошел еще к тому, что чем проповедовал сегодня целый день. Но все-таки я чувствую, что я должен об этом говорить. Именно о твоей душе. Ты не должен быть заложником своих эмоций. Ты не должен быть рабом у самого себя. Скажи рядом с сидящим с тобой, не будь рабом у самого себя. Своих эмоций, своих ощущений, своих чувств. Не будь. Я как я понимаю, даже ты молодой человек, да, понятно, что там гормоны там немножко бьют, там все такое, понятное дело. Немножко заслоняет, там, туманит голову, ясное дело. Ни одного тебя туманит и туманило. Но при всем этом, я точно знаю, что можно прийти вовремя на собрание. Конечно, есть причина, но если нет причин, вовремя прийти. Быть на собрании не просто так, знаете, ковыряться в носу, извините, пожалуйста, смотреть на время, а что-то делать здесь. Когда говорят, давайте будем славить Господа, ты славишь Бога. Ты поднимаешь руки, ты поешь Богу, ты не смотришь на других. Возможно, все смотрят на тебя, потому что, может быть, ты единственный такой в церкви, который славишь Бога от всего сердца. Думаешь, ничего себе духовный стал. Не славил, славил, заславил, так Бога, ничего себе. Что он хочет этим сказать нам, что он духовнее нас? Может быть, даже тебя отвернутся из-за этого? Да пусть отворачиваются. Пусть все пустые люди отвернутся от тебя. Нормальные появятся. Потому что иногда пустые люди, они как преграда на пути к нормальным друзьям. Если люди не понимают, что только славить Бога, если для них Иисус Христос не является ценностью, почему ты должен быть на поводу у них? Ты же не собачка, которую нужно водить на поводке. Фу, фу. Так? Там как там говорят? Когда за мной надо идти как-то? Рядом? Рядом? Вася, рядом? Рядом? Рядом, 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 рядом. Ты... Нет, дорогие. Очень важно, чтобы мы научились такой самостоятельности и могли славить Бога всем своим сердцем, поднимать руки, славить Бога, не смотреть ни на кого. То есть все, что делается в церкви, вкладывай свое сердце, направляй свою душу, делай все лучшим образом, потому что однажды то же самое, что Бог сделал для Давида, Он сделает и для тебя. Потому что однажды Бог обозревал эту землю, ему нужен был царь для Израиля. И он не мог найти, потому что тот, кто занимал это место, оказался неверным, оказался, скажем, неспособным держаться слова, решений своих. Он двигался за эмоциями, смотря как люди разбегаются, он свою репутацию пытался все время спасти. Он не заботился о деле Божьем. И тогда Бог смотрел вокруг, кто, где этот человек, кто займет это высокое место. И знаете, он смотрел повсюду, и он нашел человека, Библия говорит, знаете какого? По сердцу своему. Ему кто-то понравился. Дорогие, послушайте, если ты понравишься Богу, да какая разница, если ты кому-то не нравишься? Если ты понравишься Богу, однажды ты понравишься многим. Я тоже не всем нравился. Я тоже многим не нравился. Вы слышите меня? А теперь многие меня слушают. Вы, например. Да, было время. Кому-то я не нравился. Кто-то не считал меня как бы достойным своей дружбы, своей и так далее. Все это было в моей жизни, как и в твоей точно. Но знаете, я хочу вам сказать, это решение понравится Богу. Господи, я хочу делать для Тебя. Я буду славить Бога. Я буду поклоняться Тебе. Я буду слушать Слово. Даже если бывает уставший за день, я знаю, как бывает иногда, так устанешь, что сосредотачиваешься, чувствуешь, что просто съезжаешь с мысли. Опять куда-то уходишь, уплываешь. Бывает, когда устанешь сильно, но я стараюсь. Поверьте, я стараюсь всегда внимательно слушать проповедующего. Особенно, когда бывает в Упсале, когда конференции, там собраний 5 в течение дня. А было время, когда я все до одного посещал. Потом мне сказали, не надо все. Там для разных людей разные собрания. Я не знал этого, знаете, я все посещал. 5 в день целую неделю, представьте себе. Я чувствую, такой, я уже чувствую, у меня ничего не соображаю уже. Что-то говорят, а я ничего не пойму. Но Бог видел мое сердце. Я помню, когда я учился в библейской школе в Швеции, у нас была такая там мода, знаете, система желтых ящиков и скрутов. Ну, это шведские заморочки, знаете, где много добра всякого лежит, которое украинцам надо. Я вам раскрою некоторые тайны. Там была группа пасторов, которая училась, и только заканчивается скажем, время обучения, уже на молитве почти никого нет, все по этим желтым ящикам, по скрутам, что-то скручивают уже там. Я скажу вам, там скруты – это автомобильные свалки. Там машины, которых садись и езжай. Представляете, вот 90-е годы, и там марки всякие. Садись, заводи, только, конечно, ну, нет разрешения на них, но можно поскручивать оттуда. Много запасных частей, и потом продать их здесь на Украине. Чем многие занимались? Я потом все это выяснил. Прихожу на молитвенную школу, никого нет. А я такой уставший, еще холостой был, знаете, сам себе готовый есть. И потом после молитвенной школы я еще там работал, убирал, потому что за меня платили. Поэтому, ну, предложили, конечно, мне добровольно-принудительном порядке, знаете, порядок там, ну, убирать зал, там мыть полы, там то другое. Я целый день был вот так в деле. Плюс мне нужно было уроки сделать и так далее. И вечером снова собрание. Я так уставал, что я помню, однажды пришел на молитвенную школу, и не пойму, встал, молюсь, со всех сил, чтобы не заснуть. У нас ведущая молитва была Мария Элис и Слейби, помню. Молодой человек! А я не слышу. Я, знаете, так устал просто, так уже, знаете, не высыпался, что я включился в молитву и не могу выключиться. Молодой человек! Все сидят, молчат, а я один стою посреди зала, молюсь на языках. Ну, послушайте, да, ну, скажу, в этом есть положительная сторона. Бог же знает мое сердце. Бог видел меня. И Он оценивает все. Дорогие, я хочу сказать тебе. И также Бог тебя оценивает. Он тебя, на тебя смотрит. Впереди у тебя жизнь. Что будет дальше? Что будет в твоей жизни? Что ты пожнешь? Что ты встретишь? Зависит от того, что ты делаешь сегодня со своей душой. Поэтому выбери, как выбрал Давид, славить Господа. Выбери приказывать своей душе. Выбери принимать правильное решение и держаться этих решений. Потому что однажды ты пожнешь этому всему, скажем, плоды. Будешь иметь свой урожай в своей жизни. Кто-то из вас на самом деле хочет этого? Я скажу вам, это непросто. Душа как горка ледяная, вы знаете. Забираешься, он говорит, съехал опять. Я знаю по себе. Душенька, это так. Знаете, когда не пробовали на каток вверх забираться? Если не пробовали, вот зимой где-то каток увидите, попробуйте взойти по катку наверх. Вот то же самое с твоей душой. Казалось бы, вот взбираешься, он опять съехал. И кажется, все напрасно. Так выглядит иногда. Но послушайте, не напрасно. Я помню, кто на себе на клавишах. Я помню моменты своих разочарований. Иногда я думал, Господи, а вообще, будет ли какая-нибудь польза из того, что я делаю? Я не вижу себе перемен. У нас нет клавишника или есть? Будет ли когда-нибудь видимые перемены в моей жизни? Иногда я думал так. Я переживал о самом себе, будучи молодым человеком. Потому что я сам не видел перемен в себе. Когда бьешься, вот как на этой ледяной горке, знаете, вот карабкаешься, цепляешься за этот лед буквально ногтями, по чуть-чуть, столько усилий, потом за одно мгновение, опять внизу. О, Боже, и все сначала надо начинать. Кто из вас знает, о чем я говорю? Кто-нибудь понимает или нет? И выглядит так, как будто все это напрасно. И Бог однажды показал мне, по милости своей. И я тогда не знал, что Бог так говорит. В то время я еще многого не понимал, но Бог со мной говорил. Бог проговорил со мной. Он сказал, для меня важно, твое отношение. Для меня важно твое отношение. То есть, мне был важен результат, а для Бога испытывал мое отношение. Сдамся ли я? Ты раз забрался до горку, съехал. Второй раз забрался, съехал. Третий раз съехал. Четвертый съехал. Пятый съехал. И так вот туда и сюда, туда и сюда. Сидел немножко, дух перевел, что дальше делать? Оставаться внизу не хочу. Полез опять. И такая мысль. А как долго это продолжать? Нет, я не хочу внизу. Я хочу наверх. Я хочу подняться. Я хочу видеть результаты в своей жизни. И я понял, что Бог, Он испытывает. Он смотрит на наше сердце. Потому что некоторые люди, еще раз скажу, они выйдет собранием полностью не могут. Я не говорю тех, которым нужно уйти домой. Будьте свободны в этом плане, понимаете, да? Понимаете, да? Если вам нужно идти домой, на самом деле, будьте свободны. Но я говорю, что некоторым молодым людям даже не могут собрание высидеть полностью. Они даже просто славить Бога полноценно не могут. Я уже не говорю о том, чтобы достигать цели. Иногда я думаю, такие люди, как Александр Македонский, послушайте, он даже Бога не знал, а в 16 лет стал императором. В 21 год он уже такую территорию завоевал. В 21 год. Я думаю, Боже, он даже Бога не знал. Неужели мы хуже, чем Александр Македонский? Но я думаю, что очень важно дисциплинировать свою душу. Очень важно приучать себя, прививать правильные вещи в свою жизнь. И даже если выглядит, что ты сползаешь снова, снова взбирайся на эту горку. Снова и снова не сдавайся. Ты однажды будешь наверху и даже не поймешь, когда и как. Многие такие ледяные горки, я потом вспоминаю, а стоп, а где эта горка, которая сбирался? Я уже и забыл за нее. Я даже не заметил тот момент. Знаете, сбирание на горке – это как сон. Вы когда не пробовали заметить, когда вы заснули? Лишь думают, так, сейчас я засыпаю. А знаешь, что не засыпаешь? Я сейчас засыпаю. Не засыпаешь. А утром просыпаешься, ты когда заснул, сам не знаешь. Вот так точно здесь. Ты даже не знаешь, когда это будет. Но Бог поможет тебе. И ни одна горка такая ледяная останется позади. Ты это увидишь. Бог же знает сердце твое. Поэтому есть воздаяние. Бог знает твое сердце. Он всегда поможет тебе подняться выше и выше. У Него есть хорошее, доброе для тебя. Но есть твоя часть. Если ты выберешь то, что выбрал однажды Давид, молодой человек, вы знаете, у него тоже был выбор. Его старшие братья, они вели другой образ жизни. Или, например, братья Иосифа, помните? Они выбрали другой образ.